Дорогие друзья, программу на Православном радио продолжает наша постоянная рубрика «Беседы о вечном». Представляю моего сегодняшнего собеседника. Это протоиерей Петр Мангилев, проректор Екатеринбургской православной духовной семинарии. Здравствуйте, отец Петр.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Итак, мы с вами, отец Петр, продолжаем говорить на тему «Основы социальной концепции Русской православной церкви». И тема сегодня такая вот очень интересная, 12-я глава. Называется «Проблемы биоэтики».
Да, сегодня нам с вами выпало обсуждать такую вот интересную, сложную, проблемную, пререкаемую тему. И те вопросы, о которых сегодня будем говорить, они активно обсуждаются в современном обществе, встречают неоднозначную оценку. И по поводу вот каких-то вопросов ведутся бурные дискуссии, потому что эти вопросы задевают за живое многих людей. И здесь, поскольку совершенствование науки, совершенствование медицины, возможности современной науки в отношении здоровья человека, продолжения жизни человека, они велики, и возникает такой соблазн вседозволенности, всевозможности, и иногда возникает вот такое недозволенное вторжение в жизнь человека. И в нашу эпоху позиция церкви по этим вопросам, уяснение позиции церкви по этим вопросам чрезвычайно важно, поскольку во многих вопросах позиция церкви однозначна, она исходит из вечных истин, потому что Христос вчера и днесь тот же, и учение Христово, данное миру, данное человеку для спасения, оно всегда равно само себе и никогда не приспосабливается под приходящую действительность. То есть, может быть, язык разговора о вечном, он меняется, поскольку меняются какие-то культурные средства выражения, да, но существо того, о чем говорится, оно всегда остается одним и тем же. И те вопросы, о которых мы будем говорить, они получали то или иное прояснение и в Древней Церкви, но поскольку они, может быть, не были актуальны тогда в той мере, в какой они актуальны сейчас, то акцентов вот таких не ставилось. Хотя по каким-то вопросам есть совершенно определенные решения. Но сейчас этой теме, вот в 12 главе как раз «Основ социальной концепции» уделяется довольно много места. И, кроме того, если вот я как-то слежу за церковной периодикой, за журналами богословскими, статьи периодически появляются и в богословских журналах, таких серьезных журналах, и на более широкого читателя рассчитанных, и в интернет-пространстве эти вопросы тоже обсуждаются. Причем, действительно, точки зрения иногда полярные, нападки на церковь по каким-то вопросам, они довольно сильные и жесткие бывают. Поэтому та тема, к которой мы приходим, она тема не самая простая.
Интересно, больше всего нападок в отношении каких, вот, скажем?
Тогда, когда начинается тема абортов, значит, противники, сторонники здесь очень жестко. Тема, если эвтаназия встает, значит, здесь тоже жесткое позиционирование. Если возникает проблема пересадки органов, да, то здесь тоже есть дозволенное и недозволенное, и здесь тоже иногда такое очень...
Сцепляются,
буквально так. Ну и тема сексуальных меньшинств и транссексуализм, тогда, когда смена пола и так далее, эти темы вообще такие пререкаемые, такие болезненные, причем иногда реагирование со стороны, какие-то заявления церковные очень болезненное, и существует такое навязывание своей идеологии, своего образа жизни, оно даже агрессивное навязывание. Как видите, все темы, которые, вот если мы включим телевизор, пройдемся пультом по программам, мы, наверное...
Мы убедимся в том, что они, да, обсуждаются, и что они так в той или иной степени освещаются, и мне кажется, что вот действительно вот и наука тут, так сказать, привносит тоже свое.
Я говорю, что каждый день мы найдем, если не все темы на телеэкране, какой-то из них мы увидим. Да.
Это какое-то посягательство, мне кажется, на творение Божье.
Ну, в определенном смысле это да, это вот если говорить, исходя из...
Клонирование, вот допустим, да, это что? Посягательство на роль Бога.
На роль Бога. И, исходя из общих моментов каких-то, из общих посылов, это действительно так, поскольку мера нравственного разрушения, мера отступления от Бога в современном обществе велика, а ведь существо отступления от Бога, оно, собственно говоря, всегда остается одним и тем же. Соблазн первых людей в раю, тогда, когда враг рода человеческого прельщает, и он говорит, будете как боги, значит, и вот это вот желание быть как боги, оно, собственно говоря, прирожение этому желанию, это болезнь всякой человеческой души, то есть абсолютно всякий человек прирожается этому греху, суть грехопадения, отступление от Бога, недоверие, она вот в этом возражении. Но человек либо должен уврачевывать в себе вот это стремление к языческому, это стремление к тому, чтобы быть Богом без Бога, либо оно начинает давлеть в человеческой душе, а тогда, когда это становится массовым, то подобного рода и прегрешения, и суждения, и мнения, они исходят как раз из вот этого общего положения. Собственно, привлекаемость этих тем, неоднозначные к ним отношения, такая дискуссионность, такой накал страстей, они свидетельствуют как раз о духовном состоянии общества и о мере греха, присутствующего в жизни общества. То, что я говорю сейчас, может кому-то нравиться, кому-то не нравится, но это действительно такая вещь. То есть это взаимосвязанные вещи, это определяется тем самым желанием встать на место Бога и иметь возможность распоряжаться тем, чем человек не должен распоряжаться.
Не должен вторгаться даже в эту область.
Какие-то, да. Но, к сожалению, еще один момент следует сказать, что мера греховного ослепления иногда такова, что самую греховность тех или иных действий бывает очень трудно объяснить. Очень трудно бывает объяснить, почему так нельзя делать. Тогда, когда наблюдаешь эти споры, видишь в каких-то ситуациях и их бесплодность в определенном смысле, поскольку создается впечатление, что люди как бы на разных языках говорят, из разных позиций исходят. И вот ужас жизни современного общества в том, что само понятие греха, оно выведено куда-то на обочину жизни, так скажем, и это фундаментальное понятие, которое является отправным при оценке наших действий и поступков, оно исключается как бы из поля зрения. И возникает один рефреном, идет одна и та же мысль, что я свободный человек, почему я не могу делать этого, почему я не могу делать этого. И если мне это нужно, то я готов попирать права людей, которые находятся вокруг меня.
Раз мне дана свобода, значит, я ее пользуюсь.
Да, то есть, если я хочу наслаждаться, значит, я хочу жить. Да, я наслаждаюсь, и если я вижу, что жизнь должна быть построена так, я хочу ее построить так, мне никто здесь не преграда, я готов идти по головам, по жизням людей. То есть, вот этот момент страшен. И действительно, само поле диалога, оно по этой причине как-то сужено получается, потому что люди находятся как бы на разных платформах. Все равно, что вот как после Вавилонского столпотворения говорят на разных языках. Вроде бы одни и те же слова говорятся, но понятие, которое в них вкладывается, оно разное. Культурное основание, оно разное. И речь одного непонятна другому. Вот это самое страшное, что происходит в нашем обществе. Я всегда, вот, когда лекции читаю, люблю приводить вот такой пример. Знаете, есть глазные болезни, когда-то вот как типа роговичная оболочка нарастает на глазу, и человек начинает терять зрение. Потеря зрения, значит, угасание зрения, это невидение предметов, которые вокруг нас, ошибаемся и не представляем окружающего мира таким, как он есть. Так и грех, он подобен такой же вот оболочке на глазах души, когда он
затемняет,
и подлинная картина мира, она становится невидной.
Искаженной.
Искаженной и худой плохое мы видим за доброе, и там, где болото, нам кажется торная дорога, и мы идем туда и тонем. То есть грех ослепляет человека, грех не дает человеку понимать и ориентироваться в том, что есть хорошо и что есть плохо.
Ну, болезнь, да, критично относиться к самому себе человек не может уже, к своим поступкам.
К своим поступкам,
это же так,
да,
же, как вот и психики, так сказать, происходит. Человек болеет, и он, не, допустим, там нарушения какие-то психики, он не может критично себя оценивать. И это тоже самая болезнь.
Это тоже самая болезнь, да. Мы вот, если приводить житейский пример, мы часто можем говорить, что человек, например, сошел с ума от жадности. То есть человек, страсть сребролюбия так поработила человека, что человек поступает себе во вред, это очевидно другим людям, но не очевидно самому человеку. Он не может с собой справиться. То есть это именно грех, поскольку навык греха возрастал в человеке, укреплялся, грех так поработил и пленил ум человека, что ум отказывает ему. Или, например, тщеславие человека, тогда, когда оно доведено до каких-то крайних состояний, когда человеку нравится, когда ему льстят со стороны, тогда
восхваляют его,
да? Это может выглядеть смешно, но человек уже не понимает, что он выглядит смешно, что то, что ему говорят, это неискренно, и что все окружающие люди не с каким-то глубоким юмором относятся к этому. Но у человека отказало чувство, вот, потому
меры
что...
Такой,
меры, да, и человек настолько порабощен этим тщеславием, что он не видит очевидного. Но это крайние ситуации, мы вот видим, но эти крайние ситуации показывают нам греховную слепоту. Собственно говоря, грехи, вот святые отцы выделяют 8 страстей греховных, и каждая из этих страстей в каждом из нас присутствует. И наше видение в какой-то мере каждого из нас, оно искажено. Но нам важно понимать вот то, что мы можем ошибаться, что мы можем быть неправы, и что мы можем быть поправлены в наших ошибках. То, что мы должны слушать голоса церкви, вот для церковного человека, что я могу ошибаться в чем-то, и что я должен прислушаться к голосу церкви. И голос церкви, как вразумляющий голос, как голос обусловленный преданием, голос свыше, он мне помогает не сбиться с дороги. Я корректирую себя, поскольку я в своих путях не тверд, я должен держаться за церковную
руку. Нужно понимать.
Но это нужно понимать. И вот как раз основа социальной концепции, высказываясь по поводу вот этих вот сложных проблем, они и являются тем голосом церкви в этих сложных вопросах, которому человек должен довериться,
прислушаться
и исправлять
себя.
И исправлять свою жизнь. И вот я бы хотел, чтобы все-таки внимание голосу церкви по этим вопросам, оно было серьезным, поскольку от этого зависит не только телесная жизнь
как бы
человека.
Изобрести нам в болото вместо
торной дороги, да. То есть ведь не столько наша жизнь телесная здесь, но жизнь нашей бессмертной души зависит от этого.
Главное.
А у нас нет ничего дороже, чем наша бессмертная душа. И вот в этом отношении, конечно, голос церкви, высказывание по этим
вопросам. Вот по этим вопросам, да. С чего начнем? С какого вопроса?
Ну,
здесь много.
Наверное, сначала начнем по порядку. Давайте. Уже как она, глава, идет, так и будем разговаривать. Бурное развитие биомедицинских технологий, которые активно вторгаются в жизнь современного человека, об этом мы сказали, они от рождения до смерти соприсутствуют нам. И невозможность при этом получить ответа на возникающие нравственные проблемы в рамках традиционной медицинской этики, потому что традиционная медицинская этика, она все-таки связана
с наукой больше,
с,
да?
наукой и с прошлым медицины. А сейчас прорывы такие, что каждый день дает новое. Так вот, это все вызывает серьезную озабоченность общества. Попытки людей поставить себя на место Бога, о чем мы уже начали говорить сегодня, постоянно изменяя и улучшая его творение, могут принести человечеству новые тяготы и новые страдания. Развитие биомедицинских технологий значительно опережает осмысление возможных духовно-нравственных и социальных последствий их бесконтрольного применения. Мы как бы в науке-то идем вперед, а духовно-нравственно отстаем. Мы не можем понять, какое орудие опасное оказывается в наших руках. Мы как ребенок со спичками. Играемся, и нам кажется, огонек загорелся, а то, что мы дом поджечь можем, этим мы совершенно не думаем. И формулируя свои отношения к широко обсуждаемым в современном мире проблемам биоэтики, в первую очередь к тем из них, которые связаны с непосредственным воздействием на человека, церковь исходит из основанных на божественном откровении представлений о жизни как о бесценном даре Божьем. То есть вот это важный момент, который мы должны помнить.
Что жизнь – это бесценный дар
Божий. Да. Церковь тогда, когда она дает ответы на эти сложные вопросы, первое, на чем она настаивает, на безусловной ценности человеческой жизни. Из этого она исходит. Церковь учит о неотъемлемой свободе и богоподобном достоинстве человеческой личности. Это тоже важный момент, который подчеркивается. Mm-hmm. Богоподобное достоинство, которое призвано к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе, к достижению совершенства Небесного Отца, к обожению, то есть к причастию божеского естества. Это уж такие вот богословские вещи. И вот одной из таких пререкаемых современных тем является аборт, конечно. С древнейших времен церковь рассматривает намеренное прерывание беременности, то есть аборт, как тяжкий грех. А канонические правила приравнивают аборт к убийству. То есть аборт – это убийство. Наше общество привыкло к абортам, поскольку аборты у нас были разрешены в России сразу после революции. И был длительный период, когда аборты были разрешены. Потом, в сталинское время, аборты были запрещены.
Это послевоенное, наверное, уже? Или
довоенное? Я не могу сказать.
Скорее, послевоенное, наверное.
Может быть, даже в предвоенное время.
Послевоенное,
тем более время. Там было жесткое законодательство, и уже в 50-е годы аборты разрешаются. То есть аборт разрешается, но поскольку он разрешался еще и в послереволюционное время, то есть отношение к нему как к нормальному явлению уже сложилось. Вот это убийство, по учению церкви, это убийство, но к нему складывается отношение как к нормальному явлению. Этого мы не найдем в Западной Европе. Там есть разные страны, но во многих странах аборты разрешены. Но для нас, например, удивительно будет узнать о том, что, например, в Польше или в Испании аборт является запрещенным. Значит, во многих других странах законодательство об абортах сложное, там есть целые ряды ограничений, которые не позволяют там делать аборт в тех или иных ситуациях. И для того, чтобы получить разрешение на аборт, там нужно целый ряд условий. Хотя сами по себе аборты разрешены, но их производство обусловлено какими-то вот сложностями.
Да,
то есть ступенчатость. И отношения в обществе неоднозначны. Мы удивимся, если узнаем, у нас об этом не говорят, потому что для нас это может быть странно, что в Америке, тогда, когда идет предвыборная кампания между там республиканская демократическая партия и республиканская традиционно более консервативная, демократическая она.
Демократична.
И спор, в частности, один из пунктов спора, традиционно, это спор, там разрешены аборты, но разрешение и запрете абортов, о том, что общество неоднозначно к ним относится. И деление общества по этому вопросу, оно не то, что противники абортов находятся в каком-то в меньшинстве таком большом, примерно равное, вот, половины. То есть это в тех обществах, где разрушение христианской морали, нравственности не было, может быть, таким решительным и резким, как это было в нашей стране, насильственным, все-таки сохраняется остаток как бы инерции того отношения. Я не говорю, что там все благополучно, но общий вектор развития к ослаблению. Но
все-таки вот к ценности вот этой человеческой жизни отношение определенное.
Определенно иное. Я это хотел сказать к тому, что насколько глубоко в приучении человека к греху, и человек перестает чувствовать грех как грех. И в нашей стране, поскольку это насаждалось на протяжении длительного времени, вот это ощущение греха при этом, оно потеряно и...
Совершенно потеряно,
он утрачено. Там, где так насильственно и резко этого не было, там это еще остается. Это не значит, что там...
Там половина на половину,
Но вот если Польша и Испания традиционно католические, консервативные страны по своему сознание религиозное, там это запрещено. Хотя голоса, чтобы разрешить, они достаточно сильны. И когда-то там, наверное, это будет разрешено в силу тенденции развития человеческого общества более в негативную сторону, чем в позитивную. Хотя кто его знает, может быть, Господь переменит гнев на милость, и все будет по-другому. Но вот традиционное церковное отношение с древнейших времен церковь рассматривает аборт как убийство. В основе такой оценки лежит убежденность в том, что рождение человеческого существа является даром Божиим, поэтому с момента зачатия всякое посягательство на жизнь будущей человеческой личности преступно. Это вот мнение церкви. В Священном Писании мы можем найти многие цитаты подтверждения такого отношения. В частности, псалмопевец Давид описывает развитие плода в материнской утробе как творческий акт Божий. «Ты устроил внутренности мои, соткал меня во чреве матери моей. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне. Образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои». Это 138-й псалом. О том же свидетельствует и праведный Иов в словах, обращенных к Богу. «Твои руки трудились надо мною и образовали всего меня кругом. Не ты ли вылил меня, как молоко, и как творог сгустил меня? Кожей и плотью одел меня, костями и жилами скрепил меня, жизнь и милость даровал мне, и попечение твое хранило дух мой. Ты вывел меня из чрева».
От Иова, да?
Да, Иова. «Я образовал тебя во чреве, прежде нежели ты вышел из утробы, и осветил тебя, сказал Господь пророк Иеремии». «Не убивай ребенка, причиняя выкидыш» – это повеление помещено среди важнейших заповедей Божьих. В учении 12 апостолов – это памятник ранней христианской письменности, относящийся к рубежу 1-2 века. В одном из древнейших памятников христианской письменности, вот в учении 12 апостолов об этом говорится: «Женщина, учинившая выкидыш, есть убийца и даст ответ перед Богом, ибо зародыш во утробе есть живое существо, о коем печется Господь». Это тоже писал апологет 2 века Афинагор. «Тот, кто будет человеком, уже человек», утверждает Тертуллиан, это христианский писатель, рубежа 2-3 веков. «Умышленно погубившая зачатый во утробе плод подлежит осуждению смертоубийства. Дающее врачество для извержения зачаток в утробе есть убийцы, равные приемлющие детоубийственные отравы». Это уже церковные правила 2-8 святителя Василия Великого, которые включены в книгу правил православной церкви. И они подтверждены 91-м правилом 6-го Вселенского собора. При этом святитель Василий Великий утверждает, что тяжесть вины не зависит от срока беременности. Он пишет: «У нас нет развлечения плода образовавшегося и еще не образованного». А святитель Иоанн Златоуст называл делающих аборт худшими, нежели убийцы. Широкое распространение и оправдание абортов в современном обществе церковь рассматривает как угрозу будущему человечества и явный признак моральной деградации человечества. Верность библейскому и святоотеческому учению о святости и бесценности человеческой жизни от самых ее истоков несовместима с признанием свободы выбора женщины в распоряжении судьбой плода. Помимо этого, аборт представляет собой серьезную угрозу и физическому, и душевному здоровью матери. Церковь также неизменно почитает своим долгом выступать в защиту наиболее уязвимых и зависимых человеческих существ, коими являются нерожденные дети, потому что за них, кроме матери и церкви, некому заступиться. Если мать отворачивается от них и не дает им защиты, то кто, кроме Бога и церкви, может дать им такую защиту? Православная церковь ни при каких обстоятельствах не может дать благословение на производство аборта. То есть церковь никогда не дает благословения на аборт, но это не значит, что церковь отвергает женщин, сделавших аборт, и не принимает их в свою ограду. Здесь нужно различать, потому что грех мог быть совершен по неразумию, по глупости в какие-то моменты жизни, по неуверенности в себе, по страху, по непониманию, недоумию. Но человек приходит с покаянием и с сокрушением сердечным, и церковь принимает это покаяние, не отвергая тех женщин, которые согрешили. Церковь призывает этих женщин, которые совершили аборт, к покаянию и преодолению пагубных последствий греха через молитву и несение епитимьи с последующим участием в спасительных таинствах. То есть тут нужно какое-то покаяние понести. Понимаете, наказание за аборт, оно бывает уже в этой жизни часто. Оно бывает в других рожденных детях, потому что даже если родившиеся дети не знают о том, что там были совершены аборты, напрямую не знают, но они это знают и чувствуют. И если один ребенок живет за счет другого, если убивают одного для того, чтобы жил другой, как бы думая, чтобы создать все условия другому, то другой вырастает какой-то мерой калечения.
И с этими грехами тоже.
Да, это сказывается на душе ребенка. И это бывает по-разному в разных детях, иногда сильно, иногда не сильно выражено, но это зависит от меры покаяния матери, от меры ее сердечного сокрушения в том, что сделано. То есть, если есть раскаяние, какие-то вещи можно поправить в своих детях. Но всегда нужно иметь в виду, и когда вот приходят на исповедь, когда приходится разговаривать на эти темы, и с теми, кто когда-то сделал аборт и имеет несчастное состояние в жизни, раскаяние, когда видят вот то, что было сделано, и какой плод горький оно принесло, разрушило семью, искалечило жизнь детей. И тогда, когда собираются сделать, и бывает так, что человек приходит, вот он собирался сделать аборт когда-то, и по какой-то причине его не сделал, потом он кается в этом намерении, когда прошли уже годы, и говорит, что вот теперь видит, почему вот тот ребенок, который был сохранен, он является самым большим утешением, самой большой опорой в жизни.
То есть, в годы в такие солидные.
В годы, да. И тогда, когда приходится говорить, потому что приходят женщины в трудном положении, какой-то вот разговор такой есть, и то, что я пытаюсь сказать, то, что трудности есть, но трудности они пройдут, как все проходит. Но тот ребенок, которого вы выносите, которому вы сохраните жизнь, вы относитесь к нему как к благословению Божию, как к тому ребенку, от которого вы получите наибольшее утешение и наибольшую радость в этой жизни. То есть тогда я бы сейчас тоже повторил эту же мысль. Прежде чем идти на аборт, принимать такое решение, подумайте, кого вы убиваете. Может быть, вы убиваете свое укрепление, надежду и опору в последующей жизни. Вы убиваете того, кто потом поддержит вас.
Без которого ваша жизнь вообще может быть немыслимой, да?
Немыслима в дальнейшем. Сейчас кажется трудно, но эти трудности, они есть. Понятно, что все пора разному, иногда очень трудно живут. Но это все пройдет. Действительно все пройдет. Все трудности проходят, проходят быстро, жизнь бежит быстро. Чем старше становишься, тем понимаешь, насколько быстро все уходит.
Летит жизнь, батюшка.
Летит жизнь, да. А дети остаются.
Годы летят.
Да, и они-то растут, становятся крепче и становятся поддержкой и опорой. Но важно помнить, и церковь об этом тоже напоминает, что борьба с абортами – это не только увещание. Вот я сейчас говорил, но женщина действительно оказывается в трудной ситуации, и борьба с абортами – это задача всего
защита
общества.
Защита материнства.
Это защита материнства, это не подталкивание женщины на аборт, а оказание ей поддержки в трудный момент жизни. И здесь это не только государственная, хотя важна государственная поддержка, это общественная поддержка, это поддержка людей, тех, кто рядом, поддержка церкви, поддержка общественных организаций, когда матери трудный и короткий период жизни. Нужно помочь для того, чтобы она могла встать на ноги потом и, справившись с этой ситуацией, дальше уже жить и даже помогать другим в каких-то сложных ситуациях. Но мы все о женщинах говорим. Но ведь ответственность за грех аборта лежит не только на женщинах. Об этом тоже следует помнить. Ребенок не зачинается без участия мужчины, и мужчина несет ответственность за рождение и воспитание ребенка не меньшую ответственность, чем женщина. И часто мужчина, может быть, является тем, кто подталкивает женщину к аборту. И в этой ситуации мужчина разделяет всю ответственность за совершенный аборт. Он такой же соучастник в этом убийстве. И он вот этот момент должен помнить, осознавать. То есть какое-то временное наслаждение, иногда безответственное, случайное отношение, приводящее к рождению ребенка, они должны... Наше удовольствие жизни не повод к тому, чтобы кого-то убивать в результате этого. И грех ложится на мужчину, на отца ребенка, который не согласился поддержать. Грех ложится на людей,
на
которые
врача.
Вокруг. И грех ложится на врача, который иногда дает необоснованный совет в отношении аборта. Потому что иногда аборт совершается в какие-то запугивания женщин,
по каким-то медицинским, может быть, показаниям. медицинским как показаниям. Кажется врачу, что вот это вот, да, вот эта женщина не выдержит, или там у нее больное сердце.
И ребенок родится там больным и нездоровым и так далее. И женщин запугивают, и врач безответственно относится к своей работе.
Врач должен, конечно, проявлять ответственность все-таки за то, что он ставит тот или иной диагноз, или там предрекает, там, допустим, какое-то там осложнение, или еще что-то, да?
Потому что
таким образом он подталкивает как бы женщину вот, к совершению
этого. Аборта. Здесь врачебная ошибка, врачебная перестраховка, цена человеческой жизни. А вот это самое главное, это мы должны понять, что тогда, когда совершается аборт, прерывается человеческая жизнь. Мы говорим о прерывании беременности. А беременность отвечает на вопрос,
что... Ну, такая формулировка, что? Да, батюшка, на прерывание беременности. Да. А что это за этим стоит?
Что за этим, да. То есть беременность, слово неодушевленное, отвечает на вопрос, что? А что произойдет в результате прерывания беременности? В результате прерывания беременности произойдет убийство, и будет убит человек. А человек уже отвечает на вопрос, кто. То есть другой момент. Вот эти вот даже маленькие подмены, их важно видеть. Мы упрощаем, вписываем все в специальную терминологию, а на самом деле совершается страшное. Проблема аборта тесно связана с проблемой контрацепции. Нужно помнить, что некоторые из противозачаточных средств фактически обладают абортивом. Действием, искусственно прерывая на самых ранних стадиях жизнь эмбриона. И посему к их употреблению применимы суждения, относящиеся к аборту. То есть абортивные средства контрацепции, они...
Ну, то же самое, что и аборт.
То же самое, что и аборт. Основу социальной концепции приравнивают их к аборту. Другие же средства, которые не связаны с пресечением уже зачавшейся жизни, к аборту ни в какой степени приравнивать нельзя. Определяя отношение к неабортивным средствам контрацепции, христианским супругам следует помнить, что продолжение человеческого рода является одной из основных целей богоустановленного брачного союза. То есть рождение детей в браке – это важное дело. Если все-таки церковь не дает однозначного запрета на неабортивные средства контрацепции, потому что действительно иногда исходить из состояния семьи все-таки нужно, и где-то какой-то момент или супружеского воздержание в определенные дни, или с тем, чтобы как-то определить здесь. Эти моменты не то чтобы одобряются, но могут быть попущены. Но все-таки и тогда, когда принимается это решение, оно должно приниматься супругами очень ответственно, приниматься с памятованием того, что одна из целей брачного союза все-таки есть рождение детей. И намеренный отказ от рождения детей из эгоистических побуждений обесценивает брак и является несомненным грехом. То есть мотивы-то ведь бывают разные. Иногда отказ от рождения детей это мотивируется какими-то карьерными соображениями, о том, что мама там не сможет чего-то в жизни достигнуть или сделать карьеру. Она сознательно отказывается от рождения детей. И этот вот момент ради своего эгоистического «я», значит, когда мы тешим свой эгоизм, отказ от рождения ребенка, он безусловно, греховный. Вместе с тем супруги несут ответственность перед Богом за полноценное воспитание детей. И одним из путей реализации ответственного отношения к их рождению является воздержание от половых отношений на определенное время. Впрочем, необходимо памятовать слова апостола Павла, обращенные к христианским супругам. «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». То есть и воздержание как средство, оно должно применяться с осторожностью, поскольку все-таки разная мера выносливости у человека и в этом отношении. И иногда, это тоже болезненная тема, иногда излишний ригоризм в этих вопросах, он приводит к страданиям одного из супругов, и иногда какие-то конфликты на семейной почве тоже возникают. И вот здесь не лишним напоминанием являются слова святого апостола Павла, который говорит о том, что все-таки супружеские отношения отношений между мужем и женой, это дело супругов, и эти вопросы должны решаться по взаимному согласию супругов, дабы супруги не причинили душевного вреда друг другу, дабы не подвергали один супруг другого искушению в этом отношении. Ну, совет духовника здесь тоже может быть важным, но все-таки нужно беречь взаимоотношения друг с другом. И вот основа социальной концепции и духовнику подают совет. Духовнику же надлежит с пастырской осмотрительностью принимать во внимание конкретные условия жизни супружеской пары, их возраст, здоровье, степень духовной зрелости и многие другие обстоятельства, различая тех, кто может вместить высокие требования воздержания, а тех, кому это не дано. И духовник, если он подает подобного рода советы, здесь от духовника нужно принимать именно совет, а не повеление в данном случае, а рассуждать уже самим, исходя из своего состояния здесь, значит, то он должен подавать этот совет со осмотрительностью, да, не нарушить семью, чтобы его совет содействовал сохранению и укреплению семьи, а не ее разрушению. И вмешательство духовника здесь должно быть крайне осторожным, потому что все-таки это сфера отношений двоих, мужа и жены, и вторжение в них другого человека, духовника, даже опытного духовника, должно быть предельно аккуратным в эти отношения, вторжение предельно аккуратным. Священный Синод Русской Православной Церкви в определении от 28 декабря 1998 года указал священникам, несущим духовническое служение, на недопустимость принуждения или склонения посомых, вопреки их воле, к отказу от супружеской жизни в браке, а также напомнил пастырям о необходимости соблюдения особого целомудрия и особой пастырской осторожности при обсуждении с посомыми вопросов, связанных с теми или иными аспектами их семейной жизни. Этот вопрос – вопрос особой деликатности, и на эту деликатность указывает как раз это постановление Синода. Ну и завершая нашу передачу, я бы хотел еще раз вот вернуться к главной теме, о которой мы сегодня говорили. Мы говорили об абортах, о прерывании беременности. И хотел бы сказать, повторить еще раз, церковь не одобряет абортов. И в своем неодобрении абортов церковь исходит из безусловной ценности человеческой жизни. И вот этот момент важно помнить. Важно помнить тогда, когда встает вопрос об аборте, решение этого вопроса перед человеком, что здесь решается вопрос жизни человека.
Не просто прерывание беременности.
Не просто прерывание
говорили,
беременности, а вопрос о жизни человека. И решение этого вопроса может повредить нашей бессмертной душе, то есть погубить жизнь нерожденного младенца и погубить нашу собственную жизнь в вечности. Вот этот вот момент важный следует помнить.
Спасибо большое. Я хочу напомнить, что сегодня в беседах о вечном принимал участие протоиерей Петр Мангилев, проректор Екатеринбургской православной духовной семинарии. Спасибо вам, батюшка. До новых встреч в эфире.
До свидания, Валентина Федоровна. До свидания, уважаемые радиослушатели. Всего доброго.